Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли. Идем по пустынному уступу в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду вот с таким духом земли. Ибо каким дух, но земли, кроме как вот таким? Кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог бы быть? Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точеных, как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови. А ты знаешь, Марина, что наша кровь — это древнее море. Со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса чувствовалось, было именно нутром земли. Макс был именно земнородным. И все притяжение его к небу было именно притяжением к небу небесного тела. В Максе жила четвертая всеми забываемая стихия земли, стихия континента, сушь. В Максе жила масса, можно сказать, что это единичное явление было именно явлением земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был земной монолит. Макс был именно обратным мозаики, то есть монолитом, не составленным, а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его с этой неистовой, неистощимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара. Отчего-то и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, все густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов. Растут, но черные, никогда светлые. Росли светлые, но только у богов. И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом. Три вещи, Марина, вьются. Волосы, вода, листва. Четыре, Марина, пламя. О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса в первый год моего с Максом знакомства рассказал мне почти шепотом, что в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него, концов пальцев и концов волос бьет пламя настоящее, жгучее. Так однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес. Возможно. Стоял же над Екатериной II целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра куда екатерининской. Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю. Кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене хотя бы поэтому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю. На огне испускаемости Макса не настаиваю, но легенды этой не упускаю, ибо каждая, даже басня о нас, есть басня именно о нас, а не о соседе. Низкая же ложь — автопортрет самого лжеца. Выскакивал или не выскакивал из него огонь? Этот огонь в нем был. Так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко, как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько в концах трещали, как трещит хвоя на огне, потому, казалось, так и велись, что горели крепитьму, треск. Не могу достаточно передать очарование этой физики, являвшейся целой половиной его психики, и, что важнее, очарование, а в жизни очарованию прямо обратно доверия, внушаемого этой физикой. О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота или даже медведя, и с той же опаской. Так хотелось, что, несмотря на всю мою 17-летнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела. «М.А., мне очень хочется сделать одну вещь».
«Какую вещь?»
«Погладить вас по голове». Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. «Провожу». Раз, провожу, два, сначала одной рукой, потом обеими, и изнизу сияющее лицо. Ну что, понравилось? Очень. И очень вежливо и сердечно. Вы, пожалуйста, не спрашивайте, когда вам захочется, всегда. Я знаю, что многим нравится. Объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью гору в злобье горы. В злобье горы пишу и вижу. Справа, ограничивая огромный, как Коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло из-за явного наличия широченной бороды, который профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая. Эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества, вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы, пустившего бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался.